А мне вот интересно, Рав Йонатан, я никогда не спрашивал, а как великие мудрецы, такие как вы, проводят шаббат? Вы именно в общине вы проводите и постоянно, или вы с семьей ходите в общину?
Нет, здесь в Иерусалиме в основном, конечно, проводят семьями, в семьях. Когда есть Барух Хашем, возможность проводить в семьях, то проводят в семьях. Единственное, что есть общины, в которых принято третью трапезу проводить в общине. Это хасидские общины. Хасидские общины, там это принято. И сефардские общины. Насколько мне известно, в видах общин принято, что проводят третью трапезу в синагоге. Но поскольку я все-таки больше принадлежу к литовской линии традиции, вот, поэтому я все три трапезы провожу дома.
Ну, а молитва, как бы, вы в Миньяне, да?
Молитва в Миньяне, конечно, есть быть. Но если Барух Ашем, тем более, это и Александр, и Раби Йоси Довид может подтвердить, что это здесь в Рамоте у нас, в Иерусалиме, есть хорошие возможности молиться в Миньяне, даже в разное время суток.
Барух Ашем.
Так что Барух Ашем это есть, и есть такая возможность. Будет возможность приезжать к нам. Приезжать, Андрей, как бы, чтобы увидеть своими собственными глазами.
Я просто хожу в общину, и у нас община, там все живут, в общем, приезжают на сутки. И сутки заселились, и все в общине живут. Я просто, мне как-то непривычно так. Я думаю, дайте спрошу.
Непривычно по-другому вы говорите.
Да, ну как бы я один ухожу, у меня здесь все поблизости, они приехали. Перед шаббатом заселились и после шаббата уехали. Они там прям живут, там гостиница у нас.
Хорошо, когда есть такая возможность вообще хоть это приехать на шаббат. Вот, это далеко не всегда получается. Я думаю, что наши это соучастники из Германии могут это подтвердить, что это совсем непростая вещь.
Вот, тяжко.
Да. Вот. То я надеюсь, что уже совсем скоро придет Машиах, вот, что мы все соберемся в Израиле, вот, как и положено, это там и есть место евреям,
чтобы Амин.
Все как положено Амин. Среди евреев. Вот. Ну теперь давайте вернемся все-таки к нашей теме с Божьей помощью. Итак, господа, мы с вами в первой мишне четвертого параграфа мы ее практически завершили. Несколько дополнений хотел бы я вам сказать. Мы с вами познакомились и с молитвой Шахарит, молитвой Минха, и вечерняя молитва Аравит или Мариф, как говорят по ашкеназской традиции. Вот. И говорили также про молитву Мусав. Я здесь в отношении молитвы Мусав должен сказать некоторую коррекцию. Вот, мне кажется, я вас ввел в заблуждение, вот, потому что я обронил такую фразу, мне кажется, мне так, что у меня память такой сидит, поэтому я на всякий случай сообщу. Есть действительно разногласие по поводу молитвы Мусав. У нас здесь в трактате Брахот. Установлена она именно в том случае, когда есть как общинная молитва, либо она установлена, несмотря на то, что она молитва всей общины, но установлена в том числе и как молитва одного человека. То есть, да, как бы, то есть объясню в чем разница. Если мы говорим, что в силу того, что это молитва установлена взамен жертвоприношений, то жертвоприношение Мусав, приносится от имени всей общины Израиля и связано непосредственно с этим днем. Вот. И отличается от жертвоприношения и всесожжения, которое мы приносим дважды в день. Оно тоже общественное жертвоприношение, но в частности отличается тем, что у нее нет возможности ее восполнить. жертву мусав. То есть, допустим, в шаббат нужно принести, помимо того, что приносят ежедневно два вида жертвоприношений, курбан тамид, постоянную жертву всесожжения, два раза в день, вот, нужно принести также тот вид жертвоприношения, который связан именно с этим днем. Шаббат это, допустим, две овцы, вот, в расходы свой корбан, свое жертвоприношение, в другие праздники свои жертвоприношения, вот, в каждом празднике свои особые жертвоприношения. Это называется курбан мусав, то есть мусав от слова леусиф, от слова добавить, дополнительная жертва, которую приносит. И ее нужно принести только в день, восполнить ее никак нельзя. Вот, и поэтому мы увидим в дальнейшем, что есть это обсуждение по поводу того, что как была установлена молитва мусав. И она основана была, как и остальные молитвы, в которых есть, как, безусловно, сторона, что они как жертвоприношение. С другой стороны, у них есть сторона, что они были установлены нашими праотцами, которые установили их для того, чтобы исправить, помните, мы с вами говорили о Маарале, исправить грех первого человека, в частности, как бы это молитва установлена для того, чтобы человек приблизился к своему Творцу и знал, что он помнил и утверждал себе в своей душе все больше и больше, и укоренял это, что он единственный источник всех его благ. И к кому нужно обращаться, это только к Творцу. Только к Творцу. Придумаем сейчас, это как бы заодно как бы момент у нас, знаете, как бы есть один. Это в Пурим произошел как бы довольно трагический случай. Парень 23 года, внезапно стало ему, судя по всему, внезапно, я не знаю подробностей, стало плохо, отвезли в больницу, вот, и там, насколько я понимаю, мозг отказал. Вот, и врачи сказали, что с ним нечего делать, то есть как бы его нужно переводить в больницу, где это просто-напросто поддержит жизнь, как растение, вот. И особенно как бы в этот период, когда связано с эпидемией, больницы забиты, так нужно как бы побыстрее это сделать, потому что и так места нет. Вот, нажимали на родственника по этому поводу, это врачи, вот. А родственники, как бы это довольно распространилось довольно широко в нашей общине, вот, и молились за него очень много людей, и молятся до сих пор, вот, родственники поехали на Стене Плача, и там молились довольно долго, я так понимаю, что несколько часов молились, вот, в итоге его состояние, по крайней мере, изменилось так, что врачи сказали, можно его оставить. Вот один из этих родственников, он в шаббат вышел на трибуну, как бы, то есть вот там это в синагоге, и говорил о том, что это надо помнить всегда, что никого нельзя, это рассчитывать только на Всевышнего. От него все зависит, он адрес, ему нужно обращаться, это к нему это вызывать. Причем взывать к нему, это уже я захожу на второй урок. Взывать к нему нужно так, как именно действительно, что зная, исходя из того, что действительно только он может помочь. Вот, так вот, наши апрацы, когда они молились именно, чтобы утвердить в нас, в себе, а не в себе, как бы мы в нас, эту самую веру и связь нашу с Творцом, что только Он является источником всех наших успехов и преодолений, как бы, и решения всех наших проблем. Вот, теперь, так получается, у нас двойственность есть. Это установлено было молитву Мусав. Это подобно этим молитвам, то есть у них есть сторона личных просьб, либо нет, по содержанию не видно, что у нее есть такое, потому что содержание молитвы Мусав – это 7 благословений, 3 благословения прославления Всевышнего, 3 последних благословения – это благодарение Всевышнему за все, за то, что он нам делает. И среднее благословение содержит, своим содержанием имеет непосредственно то, что связано с этим днем. То есть нет там места для личных просьб. Поэтому здесь есть две стороны в этой молитве, сказать так, смотреть так. Вот. Где это особенно имеет значение? В отношении женщин. Есть у них обязанность или вообще мицва молиться молитву мусав. Вот. Потому что если это молитва, которая установлена для того, чтобы приносить жертвоприношение именно в конкретный день, а мы с вами знаем, что женщина освобождена от мицвот, которая связана со временем. И это как раз такое жертвоприношение, соответственно, молитвы, которая связана со временем, поэтому освобождена. Вот. Так на закон принято так, что прежде всего, это я уже корректирую, то есть я сказал неправильно, вот что на закон принято, что молитва мусав, даже человек в одиночку, он да, молится, вот, и вам это, я думаю, самим известно, это когда вы молитесь в домашней обстановке молитва мусав, она установлена так, что, по той стороне, что и единственный это человек, который находится вне миньяна, он обязан молиться ее. В отношении женщин это несколько некоторые разногласия по этому поводу, но в принципе женщины, которые это приняли, что они молятся молитву мусав, они, естественно, выполняют тем самым заповедь, вот, и эта молитва засчитывается им как молитва другие, которые они молятся, несмотря на то, что это связано со временем. Если, безусловно, как бы это уже принято, что принято у женщин это молиться. Вот. То есть это не является подобные молитвы, которые установлены, как, допустим, Минха или Шахарит, что женщины это приняли, называют молитву, как бы как молитву, которую они ежедневно стараются молиться. И я здесь немножко осторожен, не сказать, чтобы это обязательно молитва, потому что в конце концов женщина, когда она не имеет возможности молиться всего там, потому что она должна заниматься делами, детьми, мужем и так далее, то она освобождена, безусловно, от этой молитвы. Даже утренние и послеполуденные молитвы, вот, но в принципе они установлены как молитвы обязательные, если у них, опять-таки, нет этих самых более непосредственных обязанностей, которые она должна выполнять. Вот, в то время как молитва вечерняя, допустим, она является, на ее усмотрение, желает да, желает нет. Вот, то есть желает мицву такую, так она делает, если она понимает, что ей это будет тяжеловато в силу обязанностей, она не делает. Вот, и то же самое отношение молитвы мусав. Вот, теперь...
Раб Йонасан, извините, это, может, я не помню просто по Мишне, не знаю, будем это проходить или нет, но, может, просто вы как-то коротко... Это тоже касается молитвы, просто встречи шаббата. Это, наверное, в другой Мишне, в Мишне шаббат.
Мишне шаббат это не встречается. Где у нас это с вами встречается?
Нет, то, что я спрашиваю.
Каббалат шаббат в Мишне.
Да. То, что касается, мы поем вот это вот Шалом Алейхем. Малахея Шорес.
Так что вас интересует?
Меня что-то очень сильно напрягает, что мы просим благословить нас ангелов. Ведь мы же как бы мы со Всевышним, а не ангелов. И тут мы просим благословить ангелов. Но это еще ладно, еще как-то можно. Там Яков просил благословить его ангела. Потому что потом мы говорим, типа, ну, ребята, спасибо, вы нас благословите, теперь идите отсюда. Вот, меня это, мне как я не знаю, это, наверное, детский сад какой-то, но мне как-то это не совсем, как бы, приятно это, что ли. То есть, насколько это этично, насколько... Ну, в общем, я понимаю, что это, наверное, какой-то такой странный...
Странно, это довольно обсуждается в законе, это не законе, а как бы среди законодателей, можно ли такое делать. Это хорошо, Блинедер, я даже вне рамок как бы искать, где это у нас в Мишне находится, Блинедер, я постараюсь как бы ответить на ваш вопрос.
Плюс ко всему, что я видел разные как бы миногим, да, кто-то не говорит последнюю часть, кто-то говорит только первые две части. Вот, и просто хотя бы понимать, как ориентироваться, да, то есть...
Ну, это все, скажем, хорошо, просто уже не сбиваясь темы.
Извините, пожалуйста.
Не буду, нет, я очень рад, господа, мне должен сказать, что действительно, каждый раз, когда вы спрашиваете вопросы, это для меня это действительно большое удовольствие, потому что тогда у нас это занятие становится очень живым. Понимаете? А когда я ее только делаю, это как оживление. Понимаете, оживление как бы того, что вот-вот может затухнуть. Когда же это участвуют другие, то это становится живым, кипшут. Поэтому я очень
доволен
вопросом. Вот. Зачем, блин, Андрей, я, кстати, чтобы вы знали, я не забыл еще тот вопрос.
Я тогда сказал, я помню.
Это вы спросили, я до сих пор его помню. Также, Андрей, я не забыл то, что вы просили насчет Песоха прислать, мне просто пока еще не дошли руки. Поискать это самым это.
А мне посоветовали, я этот вопрос практически решил.
А, серьезно?
Да. Книга оказалась одна в Москве, а одно я жду ответ от Кирор, там «Пасхальная года».
Прекрасно,
они прекрасно. Мне должны ответить, она и вроде бы тоже
«Пасхальная года», которая написана, «Пасхальная года»,
да.
Она просто замечательная. Я вам скажу честно, что поскольку все-таки для меня русский язык является самым как бы, доступным в силу скорости чтения. Я читаю на иврите свободно, но все-таки скорость чтения на русском, она все-таки больше. Вот. И я сам пользуюсь этой годой, потому что у меня есть много интересных материалов, ее подготовили очень профессионально, господа, очень профессионально. Вот. И, может быть, вам покажется, что я никакого не имею отношения ни к распространению, ни к этой книге вообще. Вот. То, что там есть там какой-то, мне кажется, там указан лохот, который в свое время я подготавливал. Вот, это было передано просто в редакцию, я как бы не связан был никаким образом с изданием книги, поэтому я говорю как нейтральное лицо, но она мне очень нравится, я из года в год ее открываю при подготовке к Песоху, потому что там есть много интересных, уникальных замечаний, как аллахического плана, так и агадического плана, мидрашим. Вот, не всегда есть время добраться до них, а люди подготовили это, и подготовили это профессионалы, подготовили это знатоки Торы. Рав Полищук приложил свою руку там лично, вот, и рав Александр Кац готовил, составлял, как бы, в общем, прекрасно сделано это года во всех отношениях. Я очень советую, чтобы она была при вас. Вообще весь период, связанный с Песохом и перед Песохом, можно себя очень обогатить и буквально как бы, довольно коротким путем. Вот. Теперь у нас с вами здесь есть еще один момент. Я с точки зрения Мишны он не столь требуется. А, кстати, я не указал вам, что это на Аллаху принято. Пока я не забыл, я так могу забыть. На Аллаху принято в отношении это молитвы Мусав. В данном случае у нас ведь разногласия. Посмотрите, в Мишне у нас есть разногласия Раби Иуды, так и мудрецов. Правильно? Это Мусав. Сколько времени он длится у нас?
Да.
Да?
Раби Иуда говорит.
До.
Шева шаот.
7 часов. До 7 часов это можно проносить. Я зачитываю вам то, что написано в Шулхан Арухе, так, в законе, в параграфе 286, это в разделе Шаббата уже сказано. Сказано так, время молитвы Мусав сразу после утренней молитвы. И нельзя ее запаздывать. Мы говорили с вами как раз в прошлый раз об этом. Нельзя запаздывать ее, то есть надо читать ее, произносить ее позже, чем это после 7 часов. То есть не больше, чем 7 часов. Вот. Если же человек молился ее после 7 часов, то он считается преступником. Несмотря на то, что он все-таки выполнил заповедь, так, потому что на линию закона установлено, как бы скажем так, по минимальной линии закона установлено, что весь день можно молиться, как мнение мудрецов, правильно?
Это как бодиевит получается, да?
А что?
Это как бодиевит получается.
Да, совершенно верно.
А лихатхила нужно молиться сразу после шахариса.
Да, просто причем так лихатхила, чтобы не оказаться, не быть названным пуше, то есть преступником.
Еще раз, до скольки до хатсота, Мусав?
Час, нужно молиться до 7 часов. До 7 часов, это, да, мы с вами говорили, что 9 часов имеется от рассвета.
Мишиякер. Мишиякер.
Сейчас, секундочку.
Да. Получается где-то до хатсота Мишиякер.
Лолошиякер, господа, это именно начинает Неца Хама. Зван Курбан Мусафа, я лихатхил отцов Шева Шавот. Я вам скажу просто раз то, что это должно быть именно со временем...
Когда... Нецахама.
То есть именно когда приносит жертвоприношение.
Нецахама, Мишиякер это раньше.
Да, вот.
Но у нас получается 6 часов, 6 часов у нас получается хатсот. Вот. Через полчаса после хатсот можно читать уже Минху Гдолу. Да. Вот, получается, что до конца седьмого часа, то есть это час после хатсота, да?
Вы видите, что сейчас по современному времени?
Ну, какая разница по современному, в любом случае,
Часы они меняются, потому что часы, которые мы с вами говорим, господа, это временные часы. То есть, что они зависят от того, от времени года.
Ну, в любом случае, седьмой час, он седьмой час. Будут меняться абсолютно, ну, как бы, относительно да. время в тех часах, которые мы исчисляем. Но в еврейских часах оно будет все равно седьмой час. Оно будет хатсот еще час. Ну, наш хатсот, не их хатсот, а наш.
Нахон. Да, все правильно. Вот теперь добавляет Рамос здесь. Я там читаю. Это первый пункт в том самом 286 параграфе. Если же молился молитву Мусав перед Шахарит, то выполнил заповедь.
Перед Шахаритом даже?
Да, перепутал. Да, сказано, что изначально это нельзя делать. Вот. Но если же он это помолился, то это задним числом это все-таки вышел. И в данном случае он преступником не называется.
А, то есть лучше раньше, чем позже.
Лучше вовремя.
Не, ну понятно, я вижу.
Что время ее сразу после утренней молитвы. По возможности. Вот.
Получается, что те, кто делают, допустим, бывает такая ситуация, что кто-то делает перерыв между после чтения Торы, Шаббат, делают перерыв на типа кидуш.
Есть такой момент, на ход.
И они рискуют попасть, то есть они рискуют попасть на Бедие, да?
Да. Ну, еще раз, когда это нет возможности. Нет возможности, допустим, Симхат Тора, это невозможно сделать по-другому. Mm-hmm. Я неправильно говорю. До 7 часов это мы успеваем. Симхат Тора мы успеваем до 7 часов это сделать. Думаю, что...
Это зависит от того, во-первых, во сколько начинают. Если эта община действительно начинает молиться рано, то у нее достаточно времени. Если она начинает молиться там под хатсот шахарис, так, ну, я утрирую, конечно, то, конечно, у нее начинается проблема.
Да, такое редко может быть. Вот. И теперь, господа, здесь есть интересная тема, которая связана с Гмара, об этом говорит в связи с того, что он сказано в отношении вечерней молитвы, у нас, посмотрите, как у нас описано в отношении вечерней молитвы, что у нее нет постоянной, она не постоянная, правильно? Да, Гмара спрашивает этот вопрос, что значит она не постоянная? На странице 27, на листе 27, страница 2, так, там сказано так, «Май эйн лакева», или «Что значит у нее нет постоянства?» Значит, эта молитва не постоянно. Ильма дибай мацли кули лайла, литнит филат айрева около лайла. Если скажешь, имеется в виду, что можно молиться всю ночь, нет установленного времени, когда это, да, скажи по-простому, что можно молиться всю ночь, почему сказано, что у нее нет постоянства? Вообще нужно было говорить таким вот языком. Эла май эн лакева, киман дома тфилат аравит решут. А, тогда как все-таки что означает, что нет постоянства? Имеется в виду, что есть мнение одного из, одного из группы, это мудрецов, который говорит, что вечерняя молитва – это не обязанность, а, скажем так, добровольная молитва. То есть человек, если пожелает, может молиться ее. Если он будет молиться, безусловно, это будет мицва, но он не обязан это молиться. Да, есть такое мнение. Есть другое мнение, которое говорит, что это обязанность. И вот здесь Гмара приводит историю, которая, в принципе, стоило бы, конечно, это вам рассказать. Вот, но у нас времени сейчас уже не хватит, потому что это как бы за 4 минуты я не успею это рассказать все. Вот,
а давайте начнем с нее на следующий урок с него начнем прямо.
Да, на следующем уроке начнем именно с этой истории, чтобы я вам восполнил ее. Вот. Ну тогда, если у нас осталось время, тогда начнем следующую мишну, а уже на следующем уроке я вам расскажу эту самую историю, которая написана в Гмаре. Да. Александр, ваше слово.
Удовольствие. Так, мишна вторая, глава четвертая, мишна вторая. Раби Нихуни бен Хакана молился при входе в Бейт-Мидраш. И при выходе из него краткую молитву. Сказали ему, что это за молитва, ответил он. При входе я молюсь о том, чтобы не произошло ошибки из-за меня. А при выходе я воздаю благодарность за свою долю. Вот такая вот мишна.
Да, вот такая мишна. Да, вот. Я смотрел комментарии на эту мишну. Довольно не видел, что они были многочисленные. Вот. Прежде всего объясняет, почему это называется тфила. То есть, как бы это в рамках того, что мы с вами учим. Это не это молитва, которая установлена мудрецами Великого Собрания, а именно его личная молитва, которую он молился. И мы эту молитву произносим каждый из нас, кто открывает Талмуд. Это, или, в принципе, начинает свою учебу, он произносит свою молитву. Вот.
А это именно об этой ведет речь, Миш, молитва?
И в начале, и в конце.
Да.
Вот.
Опять-таки... А что за молитва? Я не совсем понимаю. Как прекрасно твоя Иша Трияков в жилище твоей Израиль, при входе которая... Нет, это начало утренней молитвы или какой?
Это молитва, которая говорится именно человеком, когда он перед началом учебы. Пусть будет желанным перед тобой Всевышний. Я говорю, грубовато немножко, это как бы дословно, чтобы не произошло у меня ошибки во время учебы. И пускай мои друзья радуются моей учебе, и я буду радоваться им, чтобы у них не было ошибки в их учебе. Вот, что там еще сказано? Они полетели раз два такого дня, убийцы тени, да. Вот, мог бы там еще какой-то нюанс указывается. Это вот молитва, которую мы в начале. В конце он говорит слова благодарности Творцу, потому что он удостоился этого момента, да. Вот, что о том, что я благодарю тебя, Всевышний. Это удел, дал мне удел мой среди сидящих в Бет-Мидраше, то есть в доме учения. То есть занимаешься то и другими словами. Вот. Они среди людей, это, которые занимаются, просто тратят свою жизнь попусту. Я не совсем правильно как бы вам перевожу это. Вот. Йошвей Кранот. Йошвей Кранот это называется... Как же донатаронское слово такое есть? Люди, которые ведут праздный образ жизни.
Прожигают жизнь.
Праздный образ жизни. Просто это от скуки, это как бы не знаю, чем себя занять. Вот. Благодарим, что нам не удел среди этих, а не среди этих, потому что я это бегу это к грядущему миру, который вечен. Они бегут в пропасть, которого нет, это как бы, ну, как бы, это, который заканчивается ничем. Как бы такое содержание. То есть вначале он просит, чтобы Всевышний помог ему не ошибиться, и чтобы друзья не ошибились, чтобы друзья радовались его учебе, чтобы он радовался учебе друзей своих, чтобы было все вместе. Вот. А в конце говорит благодарность как бы того, что это он удостоился такой великой чести учить Тору.
А если, например, если у меня учеба начинается до утренней молитвы, и как это происходит, это нужно называть тоже после утренних благословений?
Да, это не связано, вы можете это просить у Всевышнего, чтобы он помог в этой учебе, безусловно. Потому что человек, когда начинает учиться ночью, то же самое, он просит Всевышнего эту самую просьбу, учится, а потом начинает молиться.
Да, я просто даже не знал, если честно, про нее. Она обязательная?
И она не обязательна, но принято ее говорить, потому что она очень помогает для учебы, как бы это важно. Она указана обычно в это, либо в Сидуре она есть, вот, либо это в Талмуде, если вы открываете Талмуд, то у вас должен быть он буквально на первой странице, он должен на эту молитву указываться.